Хвала и благодарность Господу. Мы услышали слово, которое бросает нам прямой вызов и ставит нам зеркало перед глазами, вступили ли мы в эту духовную борьбу. Вы ведь знаете, один верующий спрашивает другого: у тебя сегодня была битва? Он говорит: нет, все было хорошо. Разве ты не повстречался с врагом? Он говорит: нет. Тогда другой говорит: ах, тогда ты идешь с ним в одном направлении. И так оно может и быть. Мы были поставлены в духовную битву. И если мы все внимательно следили, тогда я это еще раз вам прочитаю. Можно было бы почти разочароваться, когда эти места Библии сравниваешь друг с другом. И только два стиха, чтобы показать вам, что я имею в виду, из Ефесянам 2 главы 6 стих. «И совоскресил нас во Христе Иисусе и переселил с Ним в небесный мир». И теперь мы бы подумали: небеса на земле, мы были перемещены в небесный мир, и для нас сплошное солнечное сияние. И что мы прочитали еще о небесном мире в Ефесянам 6 главе? Там мы вместе читали в 12 стихе: «Ибо нам нужно бороться не с существами из плоти и крови, а с властями, силами, с повелителями этого мира тьмы, со злыми духовными существами в небесном мире». Да. Что нам на это сказать? С одной стороны, одно место говорит нам: мы были перемещены через Христа в небесный мир, а другое говорит нам, что мы были поставлены в центр битвы, чтобы с существами, которые господствуют в небесном мире, со злыми духовными существами, принять бой. И это тот пункт, который мы все должны распознать и уяснить. Это не сплошное солнечное сияние. Мы, как наш Господь, были поставлены в середину, в центр духовного противоборства. И мы должны при этом бодрствовать, чтобы различать, когда и как враг хочет повлиять на нас или даже овладеть нами. И если он это осуществит, тогда с нами может случиться, что мы больше не сможем владеть собой. Признак человека, который находится под властью врага, всегда очевиден. Этот человек тогда больше не может владеть собой. Его заносит во все стороны. Он становится непохожим на себя. Он больше не может, потому что другие власти влияют на него и овладевают им. Теперь мы не будем переносить это на всех других, но спросим себя, каждый лично, насколько далеко Господь мог прийти к своему праву в нашей жизни. Мы уже проходили здесь, что Господь во время своего служения на земле каждый день изгонял бесов или дьявола. не было обращения без изгнания дьявола, потому что ведь дьявол практически каждого человека каким-то образом схватил и завладел им. И набожное выражение лица, которое мы иногда делаем после обращения, еще ничего не значит. Должно произойти внутреннее освобождение, отделение в душе. И это должно быть переживание и дело Божье. Не только учение как обращение, но переживание как обращение. Не только освобождение, потому что это написано, но пережитое освобождение, отделение от всего. И мы, как братья, которые получили здесь такое слово прочитанным, видим себя затем перед большим заданием дальше продолжать служение Господа, предоставить себя в распоряжение Богу, чтобы Он там, где есть нужда, мог помочь и вмешаться. Также и это мы достаточно часто говорили. Если Бог сегодня действует на земле, тогда Ему нужны ноги, чтобы ходить. Ему нужны руки, которые Он может возложить. Ему нужны уста, через которые Он может говорить. Богу нужны живые члены в теле Иисуса Христа, чтобы дальше продолжать Его служение. Поэтому Господь каждый раз, без исключения, при каждом поручении, было ли это с 12, с 70 или при общем поручении в Марка 16, каждый раз Он говорил: «Проповедуйте Евангелие и изгоняйте дьявола, и исцеляйте больных». Это была составная часть поручения, которое Господь давал. И мы знаем, что существуют демоны, которые вызывают болезни, которые делают слепым, глухим, немым. Господь ведь изгонял таких демонов, и потом люди могли говорить, они могли видеть, они могли слышать. Есть одно место, которое только что обратила на себя мое внимание в Луки 13 главе. Там одна женщина имела 18 лет духа немощи. Мы бы сказали: ну, нам жаль эту женщину, она не так хорошо стоит на ногах, но здесь речь идет о духе немощи. И мы все это вообще не определили бы. Сказали бы как-нибудь: ну хорошо, у женщины не совсем здоровые ноги. Но если потом здесь прочитаешь Луки 13, 11 стих, там как раз была одна женщина, которая уже 18 лет имела духа немощи. Она была скрючена и не могла выпрямиться. Вы ведь можете всю эту историю прочитать, если у вас есть Библия с собой или позже дома. И Господь умилосердился над этой женщиной, но Он дает следующее объяснение. В стихе 16-м. «А эту женщину, дочь Авраамову, которую сатана держал в оковах уже 18 лет, разве нельзя было в день субботний освободить от этих оков?» Что это было? Дух немощи. И это был дух сатаны, как здесь ведь сказано. которую сатана держал в оковах 18 лет. И Господь говорит, эту женщину, дочь Авраамову, которую сатана держал в оковах уже 18 лет, разве нельзя было в день субботний освободить от этих оков? Они ведь только что критиковали его, потому что он помог этой женщине и исцелил ее. Может быть, мы прочитаем 12 и 13 стих. «Когда же Иисус увидел ее, то он подозвал ее к себе и сказал ей, «Женщина, ты свободна от немощи твоей». Какое слово? «Женщина, ты свободна от немощи твоей». Хорошо. Где твоя немощь? Где моя? Где хромаешь ты? Где хромаю я? Где ты связан? Где я? Сегодня Господь говорит, мужчина, женщина, кто бы мы ни были, сегодня ты исцелен от твоей немощи. Это говорит наш Господь сегодня совершенно лично. И нам только нужно этому верить. Женщина, ты освобождена от немощи твоей. И она выпрямилась и пошла своей дорогой. И набожные возмутились. И Господь говорит им довольно прямо. Во второй части стиха 15 написано, он сказал им, «Вы лицемеры, не отвязывает ли каждый из вас в субботу вола или осла своего от яслей и не ведет ли его на водопой?» Я думаю, эти знатоки закона и фарисеи были лучше приспособлены обращаться с волами, чем с людьми, потому что они дело Божье не распознали. Они точно знали, что нужно делать в субботу, знали, что положено волам, но не знали, что Бог задумал для людей, и критиковали это. Но теперь мы через вступительные слова это задание сегодня получили перед нашими глазами. И тогда мы должны быть честными сами с собой и ничего сейчас себе не внушать, но все же проверить и сказать, «Господь, где в моей жизни есть такая вещь, на которую дьявол может нажать своим рычагом, чтобы нам могло прийти освобождение, так как эта женщина это пережила». Что мне здесь бросается в глаза? Это тот факт, что Спаситель сказал, а эта женщина есть дочь Авраама. Это значит, она Богом была избрана, как Авраам, и предназначена к тому, чтобы иметь участие в обетованиях. Естественно, 18 лет долгое время, но эти 18 лет прошли в тот день и час, когда она встретилась с Иисусом. Это не длилось еще 18 лет, но больше ни дня. 18 лет прошли в день и час, и момент, когда она встретилась с Иисусом. То же самое с нами. С момента этой встречи это дело должно прекратиться. Если человек имеет встречу с Господом, и, собственно, поэтому мы все тоскуем, чтобы мы проникли к Господу, И если бы мы это должны были сделать, как те четыре человека, которые разобрали крышу, чтобы своего друга положить перед Господом или спустить его туда, чтобы он сказал слово, и этому мужчине была оказана помощь. В Луки 18:19 ведь можно найти еще описание двух мужчин, которым Господь помог. В главе 18, в 40 стихе написано: «Тогда Иисус остановился и велел привести его к себе. Когда же он приблизился, то Иисус спросил его: „Чего ты хочешь от меня?“ Он отвечал: „Господи, я хочу видеть“. Иисус сказал ему: „Будь зрячим, вера твоя сотворила тебе спасение“. И он мгновенно стал видеть и присоединился к нему, прославляя Бога, а также весь народ, который видел это, принес Богу славу восхвалением. Этот человек, этот мужчина, использовал час, который Бог ему дал. Он знал, здесь Господь проходит мимо. Мы должны использовать собрание, так как Бог не просто делает нам предложение, Он стоит за Своим Словом, Он протягивает нам руку. Он хочет спасти, исцелить, освободить. Все, что Он когда-либо делал, Он каждый раз хочет снова делать, где это необходимо. Если мы в Его имени собираемся вместе и Его Слово слушаем в вере и рассчитываем на то, что Он исполнит его нам. Иисус услышал крик. Он сегодня тот же. Он должен услышать твой и мой крик сердца. Бог не мертвый и не глухой. Бог живой. И Он говорит: «Я, сотворивший уста, не должен ли говорить, и давший слух, не должен ли слышать?» Бог хочет услышать. Бог хочет ответить. Не словами. В слове находится обетование. Он отвечает на деле. Он не повторяется, но он делает то, что он пообещал в своем слове. Иисус остановился и велел привести его к себе. Этот человек ведь был слепым. Когда же он приблизился, то Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Если бы нас сегодня так лично спросили, каким бы был наш ответ, наше желание, что бы ты сегодня сказал Господу, что ты хочешь сегодня здесь Ему сказать? Мы ведь собрались для молитвы, и молитва означает разговор с Богом. Проповедь означает, Бог говорит с нами, а молитва — мы говорим с Богом. Что ты хочешь, чтобы я сделал тебе? Чего ты хочешь от меня? Он ведь знал, что этот человек слепой, но он хотел это услышать из его уст. Чему мы верим от сердца, мы должны исповедовать нашими устами, и тогда оно будет нам дано. Он отвечал: «Господь, я хочу видеть». Никакого долгого общения, никаких вопросов, вообще ничего. Что в твоей жизни или чего там нет? Иисус отвечал ему: «Будь зрячим». Два слова. И все было сделано. Господь сегодня тот же. И я скажу вам, если бы мы могли верить, так же и мы увидели бы славу Божью. Почему мы не должны начать действительно по-библейски от сердца верить, что Господь согласно своему обетованию находится среди нас? Для чего? Чтобы посмотреть, как мы позволяем висеть своим крыльям или делаем длинное лицо, или чтобы произвести в нас веру, чтобы он мог свое слово, которое мы услышали, подтвердить, чтобы мы стали живыми свидетельствами того, что он делает в эти дни. Конечно же, это его воля. Он сказал два слова: «Будь зрячим». И потом он сказал: «Вера твоя сотворила тебе спасение». И он мгновенно стал видеть и присоединился к нему. Если Господь помог нам, мы становимся его последователями. Каждый человек, который имел встречу с Иисусом и знает, что он сделал ему, он следует за Господом с того дня. Он становится последователем Господа. Здесь говорится, он мгновенно стал видеть и присоединился к нему, прославляя Бога. Человек, в котором Бог прославляет себя, его больше нельзя удержать. Он будет приносить всемогущему восхваление, и также народ, который это сопереживал, не будет молчать, но будет благодарить Бога. Если бы сегодня вечером в нашей среде Бог что-то сделал в одном единственном человеке, не только этот человек, мужчина или женщина, но также и мы все присоединились бы к восхвалению. И нам нужно рассчитывать на то, что Бог свое слово осуществит и исполнит, также и то, что касается полного восстановления. У нас с этим большие трудности, чтобы целиком и полностью верить и доверять Господу. И здесь Господь немного сердит на нас, потому что мы не доверяем Ему безгранично. Может быть, мне следует говорить о себе, у вас может быть по-другому. Здесь, в Луки 19 главе, мы находим старую историю о Закхее. И кто ее не слышал? Каждый ее слышал с детства. Но что нам здесь бросается в глаза? Господь видит этого человека, Он зовет его и говорит: «Спускайся, ибо сегодня я должен остановиться в доме твоем». Не только хочу, должен. Я должен сегодня остановиться в доме твоем. Божественное должен. Сегодня твой день, Закхей, сегодня твой час. Я, может быть, больше сюда не зайду. Сегодня я должен прийти. Сегодня я должен остановиться у тебя. И потом говорится в стихе 6. Тогда он быстро спустился и с радостью принял его у себя. А все, которые видели это, громко роптали и говорили: «Он остановился у грешного человека, чтобы пребывать у него». Еще не так уж много изменилось ни у людей и ни у Бога. Господь останавливается там, где Он должен остановиться. Он зовет того, кто должен быть позван. Все сыновья и дочери Авраама, все, которые предназначены, чтобы увидеть славу Божью, их Он зовет. И они слышат Его призыв. И они следуют за Ним. А другие имеют приговор в своем сердце. И они говорят, как здесь сказано. А все, которые видели это, хорошо, что еще не все это видели, но все, которые видели это, громко роптали. Многие делают это тихо. и говорили: «Он остановился у грешного человека». Здоровые вообще не нуждаются во враче. Они могут еще позаботиться о том, чтобы заболели другие. Но больные, удрученные, труждающиеся и обремененные, они нуждаются в Господе, и ради них Он пришел. И все, которые видели это, громко роптали и говорили: «Он остановился у грешного человека». Да, а к кому ему идти? К праведным, которые его осуждают и критически рассматривают и предъявляют ему то и другое? Нет. Он идет туда, куда он может принести спасение, куда он может принести мир, куда он может принести прощение, исцеление. Он идет туда, где он будет сердечно принят. Еще сегодня, также и сегодня вечером, может быть твой и мой час. Я хочу остановиться в доме твоем. Иногда Бог имеет особые пути также и с нами. Они где-то должны немножко спуститься вниз, чтобы мы Господа в наш дом, в нашу жизнь впустили. И если Он потом вошел, тогда что-то происходит. Вы знаете все эту взаимосвязь. В стихе 9 написано: «Тогда Иисус сказал ему: сегодня пришло спасение твоему дому, потому что и он сын Авраама». И здесь мы это снова имеем. Та женщина была дочерью Авраама, этот мужчина – сын Авраама. И потом они оба были сыном и дочерью Бога. Господь пришел, чтобы вызвать тех, которых Он видел, как Авраама, и которые верно делают то, что Он сказал, которые готовы также пойти, не видя цели. Я имею в виду, Господь сказал Аврааму: «Принеси его в жертву на горе, которую я тебе покажу». Ее вообще еще не было видно. Он должен был, если я не ошибаюсь, еще быть в пути 3 дня, но он пришел к цели. Он знал направление, хотя само место он еще напрямую не видел. Направление должно быть верным, даже если мы еще не видим прямо перед собой конечную цель, но направление должно быть верным. И в тот момент, когда мы имеем встречу с Иисусом на самом деле, тогда мы будем по-Божьему направлены. Тогда верно направление, потому что это направление Божье. Обоснование звучит так: «Сегодня пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел искать и спасти потерянное». Мы однажды должны это совершенно открыто и свободно сказать. Также и дети Божьи через грехопадение были сброшены в пропасть. И искупление, которое Бог во Христе даровал и дал нам, состоит в том, что Он умилосердился над нами и принял нас. И в этом состоит милость, о которой мы все вместе читали в Ефесянам 1 главе. «По милости вы были спасены». Кровь была пролита, чтобы нашу вину искупить и простить. Но спасение – это чистая милость Божья. Здесь сказано: «Оживил нас вместе со Христом. По милости вы были спасены». Ефесянам 2:5. И что есть милость? обращение Божье без заслуги и достоинства. Кто был Авраам? Он со своим народом служил богам по ту сторону Евфрата. И вдруг Бог обратил к нему свою милость. Кто такой был Моисей, которому Господь сказал: «Кому я милостив, к тому я милостив». Человек, который стоял посреди закона и который сам почувствовал жесткость закона, ему Бог говорит: «Кому я милостив, к тому я милостив». И кому я милосерд, к тому я милосерд. По милости вы были спасены. Милость — это не заслуга и не достоинство. И затем снова в стихе 8. «Ибо по милости вы были спасены на основании веры, и это не от вас». Нет, это Божий дар. Разве можно сказать яснее? Кто вообще хочет хвалиться тем, что он спасен? Кто хочет хвалиться, да хвалится Господом и да восхваляет милость, которая на нем открылась? Через то, что Бог во Христе даровал примирение, Он мог нам также и спасение дать как дар милости. Это дар милости нашего Бога. Вера приводит его в действие. Как Авраам поверил Богу, так должен каждый человек, который от Божьего семени верит Богу. И в тот момент вступает в силу завет, который Бог с нами заключил на Голгофе. Когда наш Господь сказал: «Это новый завет в моей крови», Бог установил завет и долговое письмо или обвинительное письмо, которое ведь было написано на основании Ветхого Завета и стояло против нас, разорвал и помиловал нас. По милости вы были спасены на основании веры. Какой подарок! Ты ничего не добавил к этому. Это подарок Божий по милости. И за Него мы вовеки хотим благодарить нашего Господа. Здесь еще в стихе 9 говорится: «Не на основании дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его дело, сотворенные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог приготовил наперед, чтобы мы могли ходить в них». Даже дела, которые мы сейчас как-то и где-то видим или слышим, или можем предъявить, Бог уже заранее приготовил для нас, чтобы никто не мог сказать: «Это сейчас я хорошо сделал». Вообще нет. Если ты это сделал, то Бог прямо перед тобой это поставил, чтобы ты только увидел это сделанным. Так оно, чтобы никто не мог хвалиться. Давайте закончим этим прекрасным стихом, который был прочитан первым. «Но Бог, богатый милосердием, по великой любви своей, которую Он питал к нам, и именно когда мы были еще мертвы, по преступлениям нашим, оживил нас вместе со Христом. По милости вы были спасены». Давайте сегодня эту милость Божью, если она в нас действительно стала открыта, будем восхвалять, и тогда никто не должен держать уста закрытыми. Но, как здесь мы прочитали из других случаев, люди, в которых Бог себя прославил, они славили Его. И все другие подключались к хвале тех, в которых Бог себя прославил. И сегодня мы хотим сделать то же самое. Если Господь великое совершил в тебе, коротко поблагодари Его. Мы поблагодарим вместе. И тогда мы молимся и благодарим Господа так, как это положено. Его имя да будет высоко прославлено. Аминь. Даруй милости, чтобы каждый из нас полностью лично почувствовал, что к нему было проговорено, чтобы мы переместили себя в положение этого мужчины и этой женщины и услышали, и увидели, и пережили то, что ты можешь сделать, твое спасение, твою милость и все, что к этому относится, возлюбленный Господь, чтобы мы не только рассматривали то, что ты сделал другим, но чтобы также и мы могли благодарно засвидетельствовать, что ты великое совершил нам. Возлюбленный Господь, в нас охладела первая любовь. И эти вещи выглядят больше не такими свежими, и они больше не поражают нас так. Господь, мы просим Тебя, зажги заново огонь. Возврати первую любовь, даруй полное вооружение. О, возлюбленный Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер и просим Тебя, имей Твой путь с нами по милости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.